Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История». Самые яркие и самые загадочные страницы прошлого. Судьбы людей и империй. Великие достижения и потрясения от древних времен до современности. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». Программа из Санкт-Петербурга. Автор ведущей программы Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
Микрофон, а также я, Александра Ромашова. В конце программы у нас будет розыгрыш. У нас будет историческая викторина. Сергей задаст вопрос. Тот, кто на него ответит правильно первым, тот получит книгу от издательства «Вита Нова». А «Вита Нова» — это красивые, очень дорогие книги, хорошие книги о хороших людях. Сегодня программа посвящена Сталину, сталинской эпохе, и программа у нас построена в форме ответов на ваши вопросы. У нас очень много вопросов пришло, кстати. Начну я, наверное, со своего вопроса о личности Сталина. Сергей, вот если бы ты писал какой-нибудь справочник или какую-нибудь энциклопедию, именно с твоей позиции как историка, какую бы характеристику ты дал персоне Сталина, коротко, если буквально несколько строк?
Крупнейший исторический деятель 20 века, победитель Второй мировой войны, неоднозначно проведший реформы, внутренние и внешние экономические реформы. Ну, наверное, все. Если кратко, потому что вопрос про Сталина достаточно сложный в нашем обществе, дорогие друзья. А почему? Я попытаюсь объяснить, потому что, ну, скажем, мне вообще такие неоднозначные и крайне радикальные о нем суждения, и левые, и правые, потому что Сталин и эпоха Сталина близко связаны со всеми нами, потому что очень много субъективного в этих отношениях, в этих характеристиках, дальше Сталину. Если твоего дедушку репрессировали во время сталинской эпохи, а репрессии были 100%, конечно, были, и вас сослали непонятно куда, наверное, ваша семья будет относиться к Сталину плохо. А если ваш дед или прадед прошел всю войну, вернулся домой там, с иконостасом, медалей, да, там, и стал офицером, и каждому полковнику в Москве давали по трёхкомнатной квартире в сталинском доме в центре, да, наверное, вы будете к нему относиться очень хорошо. Поэтому ставить последние точки над «и» в биографии Сталина, давать его характеристику, нужно, наверное, тогда, когда умрет последний человек, который присутствовал в этой жизни, при товарище Сталине. Сейчас все очень субъективно. Но давайте, Саша, попытаемся ответить на вопросы, как я это вижу, или что об этом говорит наша наука.
Ну, тогда я начну с вопроса от Анатолия, который касается молодости Сталина. Тут даже несколько вопросов. Правда ли, что Сталин был очень умным человеком, образованным, учился в семинарии, но был при этом атеистом? Как такое возможно, и что вообще известно о его духовной жизни? И еще второй вопрос. Почему Сталин не носил наград и погон генералиссимуса и не праздновал День Победы?
Ну, давайте сначала про первый вопрос. Наверное, что он умный был человек, выдающийся, никто с этим не спорит. В балете «Лебедином озере» есть такой герой, называется «Злой гений». Да? Действительно, куда свои таланты отдать? А объективно говорить сейчас не будем. Хорошие, плохие. Грамотный был человек? Ну да, грамотный. Но, наверное, его грамотность была от чтения, а не каких-то учебных вещей. Хотя в семинарии, конечно, учили достаточно много и хорошо по тому времени. Дальше. Был ли он атеистом? Да, наверное, был атеистом. Это о чем говорит? Это говорит о том, что в начале 20 века наша русская православная церковь, а он был христианином православным, переживала не лучшие времена. Действительно, если мы посмотрим, кто из известных людей, да, даже вот, были атеистами, бывшие поповичи, дети священников. Это Саша Чернышевский, это Добролюбов. Георгий Максимович Меленков тоже учился в семинарии. Сыном священника был маршал Василевский, например, да, тот же Сталин и многие другие деятели революции радикального, потому что радикального движения. Почему? А они знали изнутри положение в русской церкви. Говорить о том, что Россия была в то время Святой Русью, тоже нельзя. Есть документы, которые говорят, что не больше 30% людей ходили в церкви, там, в деревне и прочее, и в городах. Церковь была у нас не свободна. Она была не независима от государства, от власти, от политики. Это накладывало на нее определенные вещи. Петр I уничтожил такую должность, как патриарха, и теперь структура религии была подвластна чиновнику, обер-прокурору Синода, так называемое, да, который вместо патриарха. То есть не сами священники выбирали себе начальство, а его назначал царь. В основном из немцев еще к тому же.
Как это из немцев? В православии?
Ну, еще раз, они могли быть православными. Угу. Но он отвечал не только за православие, он за всю религию отвечал. То есть он был такой обер-прокурор, да, ну, Саблер, например, да, немецкая фамилия, там, Карлович. Отчество, да, говорит о том, что вполне возможно. Поэтому, да, много было атеистов. Окончательно бесповоротно было Сталин атеистом. Ну да, наверное, то, что он разрешал такое большое количество церквей, но с возрастом у него это понимание изменилось, да, он вернул должность, титул патриарха, вернул многое большое количество церквей, освободил многих иерархов Русской Православной Церкви из ГУЛАГа, такие вещи тоже были. Но, наверное, все-таки он в первую очередь атеист, чем верующий.
Так, а теперь вот что касается погон генералиссимуса и наград, праздновать. И Дня Победы.
А потому что он не был доволен результатами Второй мировой войны. Когда во время Потсдамской конференции к нему подошел член американской делегации и сказал, что «завидую вам, вы взяли Берлин». Он на что ответил жестко: «Ну и что? Александр I нас Париж брал. Это дальше». А вот, может быть, поэтому он не носил никогда генералиссимус, потому что считал, что не тем результатом закончилась война. Видимо, еще раз, я говорю свои идеи, я не знаю, что у него было в голове, но, видимо, скажем так, вся отъемщая победа коммунизма, влияние Советского Союза и прочее после войны не оказалось. Не дали ему Соединенные Штаты с другими союзниками ядерное противостояние, мы не могли дальше воевать и не могли получить все то, что мы заслужили благодаря нашей победе над фашизмом и Германией. Так что, я думаю, был недоволен. Да, 9 мая при Хрущеве это не было, не считался праздником. Но при нем еще как-то отмечали года 2-3, а потом убрали. Почему? Да потому что столько потерь, столько разрушений. Лучше смотреть вперед, посчитал он, чем вспоминать об этой победе. Ну вот, поэтому я думаю, что, да, товарищ Сталин не очень его устраивало, скажем так, те результаты победы, которые мы достигли во Второй мировой войне.
Вопрос от Юрия из Петрозаводска, который давно слушает нашу программу в подкастах. Куча благодарностей разных и вопрос касательно Сталина. Иосиф Сталин загнал в лагеря огромное количество людей. Можно, конечно, оправдать это необходимостью индустриализации, но, как говорил Сергей в одной из своих передач, Сталин так и говорил, что у нас нет возможности проводить индустриализацию, как в Англии. За 100 лет нужно было делать быстро. И это получилось. Но вот непонятно, для чего такое большое количество людей расстреляли. Этой индустриализации уже не оправдать. Можно понять, почему под раздачу попали высокопоставленные военные, политики, Тухачевский, Каменев, Зиновьев и прочие. Но для чего было истреблять огромное количество простых людей, крестьян, рабочих, людей искусства, ученых? Откуда такая кровожадность самого Сталина и исполнителей на местах?
Очень сложный вопрос. Отвечать вот, да, конечно, какие-то репрессии были, ну, вообще репрессии были, скажем так, ужасные, и действительно на этом вина Иосифа Виссарионовича 100%. Конечно, почему были убиты видные деятели, которые активно не воевали против Сталина и прочее. Но, с одной стороны, Сталин боялся заговоров и прочее. Во-вторых, он устал в 20-е годы все время бороться с оппозицией. С другой стороны, они все-таки коммунисты, хотели сделать нового человека, а некоторые люди своими взглядами не подходили под это понятие. Все-таки помните, как там в гимне коммунистов: «Весь мир насилием мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим». Ну, я не буду говорить, что коммунистическая идея подразумевает такие жуткие репрессии. Нет, конечно. Но то, что многие считали, что человека трудно переделать, лучше сделать с нуля начинать, чем ломать его психику и взгляды, которые он получил до революции, такие люди были, да. Например, тот же Эйна Рахья, в честь которого у нас назван населенный пункт, да, поселок в Василовском районе, да, он, ну, там один из видных коммунистов, у него финская фамилия, но он из Кронштадта, ну, финн из Кронштадта. Так вот он говорил Шаляпину, что когда все-таки мы начнем строить коммунизм, мы вас, всех талантливых людей, расстреляем, потому что человек не должен выделяться и быть выше, чем другие. Ну, такие вещи, такие слова тоже были. Еще раз, много зависело от Сталина. Конечно, Сталин, скажем так, репрессировал громадное количество людей, но в то же время люди на местах тоже несут свое количество, скажем, вины за все эти вещи. Все-таки доказано, что Голодомор — это не была какая-то позиция власти Сталина, да, это была позиция людей на местах. Кассиора, Чубаря и других руководителей, да, на Украине или каких-то других мест. Да, конечно, это Хрущева, да, которому Сталин написал, что он заканчивал с репрессиями. Я не буду цитировать эту фразу, она достаточно известна. То есть, конечно, время было такое, и, в принципе, репрессии не считались каким-то таким запредельным злом. Наверное, поэтому.
Вопрос от Егора. Несмотря на трагические события 1941-1942 года, экономически, промышленно и научно, Советский Союз оказался готов к войне. Промышленность снабдила фронтом всем необходимым, даже в условиях оккупации большей части европейской территории страны. В связи с этим вопрос, какова роль Сталина в достижении данного уровня развития экономики, промышленности, науки, сыграла ли здесь роль личности в истории ключевую роль? Или данное положение вещей сложилось бы независимо от того, кто был у руля страны – Сталин, Троцкий, либо кто-то еще из большевиков?
Слушайте, тут действительно роль личности в истории. Да, конечно, победа нашей страны, тот экономический фундамент без Сталина, наверное, был невозможен. Без той активности, без его определенных шагов, принятия решений, которые он был. Да, конечно, благодаря Сталину наша страна смогла сломать хребет немецко-фашистским захватчикам. Это правда. История не терпит слагательного наклонения, но при Троцком, я думаю, что репрессий было бы намного больше. Да, он был более жестким человеком, его идеи протармии и так далее крайне левых. В этом отношении Сталин, конечно, был более, скажем так, умеренным политиком. Еще раз, я считаю, что вклад Сталина в победу экономический и военно-стратегический и прочее очень большой. Хотя, конечно, ошибки во время планирования и во время Великой Отечественной войны было очень много. Но я думаю, что ошибки, они у всех есть и всегда.
Еще один вопрос от Егора. Сталина без преувеличения можно назвать самым могущественным человеком своей эпохи. В связи с этим вопрос, как он воспринимал свое положение, была ли власть для него бременем, мечтал ли он, как Александр I, бросить все и пожить простым человеком, или, может, он получал удовольствие от того, что его боятся и перед ним присмыкаются?
Слушайте, ну, не знаю я, как бы это такой личный взгляд.
Да, залезть в голову
невозможно.
Человека.
Хотел ли он уйти куда-то после войны? Конечно, он уставал 100%. Да вы знаете, диктатор, вокруг себя не держит людей, которые могли его заменить. Ну, конечно, будет потом после его смерти кто-то, да, но все, кто действительно были воплощением там интеллекта, которые могли правильно править, да, были любимыми и прочее, они были репрессированы или с ними что-то происходило. Поэтому при товарище Сталине был вакуум, да, и никому передать власть он, в принципе, не мог. Это у диктаторов достаточно сложно. Получал ли он удовольствие от власти? Ну, наверняка, какое-то получал. Это правда. Все-таки он, наверное, не самый красивый человек. Он был, как вы знаете, инвалидом с детства, у него не работала левая рука. Ну, там, не с рождения, а с детства, да? У него сохло, он был достаточно маленький. Оспа у него была, лица была в оспинках, да? В общем, такие люди, да, такие люди иногда радуются, да, власти хотят ее в большом количестве. Но еще раз, это требует психиатрической, психологической оценки, а я историки дать ее не могу. Думаю, что он получал удовольствие.
Анна спрашивает, когда появилось понятие «культ личности»?
Но культ личности — эта фраза была раньше, и эту фразу упоминал и товарищ Сталин в своих выступлениях. Но нам стала она известна, конечно, на 20-м съезде Коммунистической партии Союза в феврале 1956 года. Хрущев уже произнес ее в отношении Сталина, да, и вот культ личности Сталина стала таким штампом как раз времени Никиты Сергеевича Хрущева. Шолохов в свое время сказал, был культ, была и личность. С этим тоже можно согласиться. Я думаю, что это понятие надо убирать. Говорить вот так, как это видел фразу Никиты Сергеевича Хрущева, конечно, сейчас к Сталину нельзя. Очень много было и сфальсифицировано Хрущева. Тут просто вопрос, я уже видел там один, да? Историки говорят, что то, что, в чем обвинял Хрущев Сталина, во многом было и неправда, или потасовка.
Ну, например...
Но, например, известная история, которую он в своих воспоминаниях говорит Никита Сергеевич, что когда он узнал, что немцы на нас напали, он запил, что первые три дня он пил, что когда к нему приехали Маленков, Молотов и Берия, он их увидел, говорит, что, говорит, арестовывать меня пришли? Говорит, нет там, да? Доказано, что товарищ Сталин в первые дни начала войны с 4 или с 5 утра находил в своем кабинете, отдавал приказы, встречался с чиновниками, с партийными деятелями, с маршалами, отдавал приказы и прочее, прочее. Это придумал Хрущев.
Еще вопрос от Анны. А правда ли, что Надежда Аллилуева была убита? И вообще, что правда, что вымысел в ее истории?
Знаете, в нашем городе на 12-й Советской улице есть музей семьи Аллилуевых. И как бы там научно исследуют биографию жены Сталина и прочее. Так вот, что я там слышал, что слышал от них. При том же родственниками там беседовали, этот музей достаточно долго существует. Он очень интересный, там скрывался Ленин, там скрывался Сталин, там скрывался Зиновьев, да. Ну и потом Сталин, в общем-то, второй раз познакомился с Надеждой Аллилуевой именно там, на этой квартире. Так вот, говорят, что характер был у Надежды Аллилуевой очень склочный, плохой, да. И действительно, она покончила жизнь самоубийством.
Говорят, что даже какое-то было заболевание психическое.
Ну, не знаю, нервная.
И мигренью она страдала.
Да, страдала, определенно. Давайте скажем так, она со Сталином 16-17 лет, гимназистка еще. Угу. И понятно, что Сталин к этому времени был уже взрослым мужчиной, который уже сформировался и прочее. Надежда Аллилуева еще как бы росла определенное время. И за некоторое время она, в общем-то, могла по-другому уже воспринимать товарища Сталина и Иосифа Виссарионовича, да. Но и при том время было такое суровое, и революция, и гражданская война. В любом момент могли убить его любимого, ее мужа там, да, или еще что-то сделать. Поэтому нервозность, конечно, была. Но говорить о том, что Сталин убил Аллилуева, это, конечно, клевета. Она сама застрелилась.
Вопрос о судьбах детей Сталина.
Ну, давайте так. Количество детей Сталина в определенное время меняется, да? Ну, там, в основном, там какие-то незаконно рожденные, мы их брать не будем. Это абсолютно ни к чему. Но давайте так. У Сталина было три официальных ребенка. Первый ребенок от Сванидзе, от первой жены, это Яков Джугашвили. И два человека от Надежды Аллилуевой. Это сын Василий и дочка Светлана. Яков Джугашвили, как известно, он погиб в концентрационном лагере немецком, он был офицером, ушел на фронт. Кстати, как видите, все практически руководители в то время нашей страны своих детей отправили на фронт, и многих они погибли. То есть, кроме Сталина, погиб сын Микояна, сын Хрущева, сын Долорес и Барури, испанской коммунистки, который тоже воевал на нашей стороне. Трагически у него закончилась судьба там. Василий Сталин, я думаю, то судьба его тоже известна. Он летчик, принимал участие в войне, был храбрым офицером. Но после смерти Якова его как бы придерживали уже. Это тоже понятно почему, чтобы второй не погиб. После войны он был начальником ПВО Московского военного округа, округа ПВО, но на одном из воздушных парадов, которые были после войны тоже, там произошло, была плохая погода, и самолет разбился, и Сталин взбешён, и его снял. Василий Сталин в основном последние годы жизни Сталина, Иосиф Виссарионович, занимался советским спортом. Он преуспел. В Москве был построен первый крытый бассейн, например, да. Наша страна впервые приняла участие в Олимпиаде 52-го года в Хельсинки. Также Сталин курировал две команды, футбольную и хоккейную команду, ВВС называлась. Она была желто-синего цвета такого, да, команда ВВС по хоккею, да, она была, ну, лучшей командой по хоккею, туда были взяты все лучшие хоккеисты, в том числе Всеволод Бобров, например. Но вот так произошло, что она погибла в самолете, разбилась под Челябинском. Вот как раз Бобров, он в этот день опоздал на самолет, не полетел. То есть вклад его в спорт был очень большой. Но одна из жен у него была чемпионка Союза по плаванию. У него много было разных женщин. Но вот, знаете, Василий Сталин, хотя воспитывался в Москве, в русской среде, в русской школе, да, но он был как бы больше грузином, чем даже его отец. Он любил веселые попойки, да, хороший стол, ну, знаете, там, с тамадой и прочее, прочее. И вот это его сгубило. Он был, в общем-то, пил очень много, а после смерти Сталина, а он обвинил, как известно, Хрущева и других членов Политбюро в смерти отца, что, конечно, не устраивало. И многие, он сам не думал об этом, но многие считали его как одной из фигур политических, могли его назначить руководителем нашей страны. И поэтому его, в конце концов, посадили в тюрьму. Он сидел в Владимирском централе во Владимире. Он умер от цирроза печени. То есть он спился, в конце концов. Да, но такая трагическая у него была жизнь. Светлана Лилуева тоже трагическая жизнь. Думаю, что «Письма к другу» — известное ее произведение, воспоминания. Понятно, что она все время была под взглядом компетентных органов, что у нее были проблемы. У нее был конфликт с отцом по разным причинам, да, потому что он там говорил, например, фразу, что женщина должна пахнуть не духами или мылом, да, а молодостью и чистотой. У него были разговоры в определенный кумитратный период, когда она воспитывалась, росла с ним. Ну и как бы назло еще Сталин не любил евреев. А вот она специально, у нее первые мужья были, по-моему, все, кроме Жданова, который навязал отец, были ее мужчинами, как бы, да, это Каплер, Мороз и другие. Он с ней боролся, так или иначе. Тоже трагическая жизнь у нее. Она смогла при Хрущеве сбежать за границу. У нее был муж индусский коммунист. И вот он умер. Она попросилась на его могилу, и там, в Дели, она сбежала в американское посольство. Оставила воспоминания, но жить тоже не могла. И в другой среде. При Черненко она возвратилась назад, но после распада Советского Союза снова уехала за границу. Там она умерла. Оставила воспоминания, она иногда выступала, да, в таких вещах. Сказать, что она была там анти-чего-то настроена, нет. Конечно, нет. Наверное, в первую очередь, оставьте меня в покое, дайте спокойно жить, и так, как я привыкла при Иосифе Виссарионовиче, при своем отце. Ну, не давали. Так или иначе, трагическая судьба тоже у всех детей.
Это программа «Виват История», программа ответов на вопросы о личности Сталина сегодня. Вопрос от Марии. Я несколько раз слышала, сама не проверяла, что во время правления Хрущева очень многие книги правились. При переиздании искажались факты об Иосифе Виссарионовиче, что-то специально изменялось, какие-то характеристики удалялись и так далее. Цель была, конечно, сделать из него тирана. Как яркий пример, переиздание мемуаров Жукова. Как вы можете прокомментировать, правда ли это?
Ну, скажем так, воспоминания Жукова были, конечно, уже при Леониде Ильиче Брежневе. Понятно, что все руководители после Иосифа Виссарионовича, они при сравнении со Сталином проигрывали, конечно. И Хрущев, и Брежнев, и все остальные тоже члены Политбюро. Поэтому, ну, в общем-то, они такие лилипуты, которых унижали при Сталине многие, да. Конечно, после этого глумились над трупом. Вы правильно все сказали. Действительно, многое было убрано. Но если мы же говорим про воспоминания Жукова, там убраны были некоторые положительные характеристики Сталина и отрицательные характеристики Сталина. Но после того, как Жуков был снят с всех должностей, вышла многотомная история Великой Отечественной войны под редакцией академика Самсонова. Так вот, а в поисковике, если вы посмотрите фамилии, там нет ни упоминаний ни одного Жукова. Есть Жуков контр-адмирал. Как будто во время Второй мировой войны такого военачальника не было. Понимаете, это просто смешно. Но вот такое же отношение к товарищу Сталину. Очень было много личного у Хрущева отрицания к товарищу Сталину. Он был очень самовлюбленный, да, гордый был, а Сталин его ломал. Ну и как бы известны эти истории, что он все время на ночных попойках изображал дурачка, в вышиванке танцевал гопака. Говорят, что Хрущев еще попросил, ну, там была история, в Куйбышеве его сын наспор хотел, в общем, он убил другого офицера, там стреляли по бутылке, которая была на голове стояла там, и прочее. И Хрущев вроде умолял смягчить, скажем так, какие-то отношения к нему там и прочее. В общем, очень много личного негативного у Хрущева было к Сталину. Это потом выплеснулось и в истории, и в политике, и в культе личности.
Кстати, тут еще вопрос, была ли при Сталине чистка архивов?
Нет. Вы знаете, я не думаю, что была чистка архивов при Сталине. Вот тоже разговор, то, что на 20-м съезде Хрущев объявил Сталина, что он скрывал письмо к съезду. Письмо, такое политическое завещание, как говорили при перестройке, да, политическое завещание Ленина, в котором была критика товарища Сталина. Ну, там действительно Сталин Групп, да, он обвинял его во многих местах и требовал, чтобы его сняли с должности генерального секретаря. Это правда. Но говорить о том, что это скрывалось, нет. Во всех полных собраниях сочинений Ленина, которые приходили при Сталине, это письмо было. Другой вопрос, что Сталин никогда его не рекламировал. Это тоже верно. Но если кто захотел бы, он обязательно прочитал бы. Ну, там, в последнем, по-моему, 54-м томе это письмо есть. А Хрущев говорил, что это скрывалось. Это не так.
Сразу несколько вопросов о том, каким поэтом был Сталин, о Сталине, как о поэте. И спрашивают также о его отношениях с Пастернаком и Тарковским, которые перевозили его.
Да. Ну, смотрите, Сталин был поэтом, был, конечно, хорошим. Ну, наверное, да, только единственное маленькое «но». Мы можем говорить о произведениях Сталина, говорить о поэте только как в переводах. А переводы – это действительно двух великих русских поэтов – Пастернака и Арсения Тарковского. Поэтому, на самом деле, как это звучит по-грузински, какие там полутона, какие предложения, какие слова, мы можем с тобой, Саша, только догадываться, потому что грузинского мы не знаем. Да, во всяком случае, я не знаю, да?
Я тоже. Я предлагаю прерваться на несколько минут. Это программа «Виват История». Продолжим после выпуска новостей и рекламы.
Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История». История.
Вы слушаете «Радио говорит Москва», это программа «Виват. История». У микрофона Сергей Виватенко, петербургский историк, и я, Александра Ромашова. Напомню, что сегодня программа у нас посвящена Сталину, и Сергей отвечает на вопросы наших слушателей.
Ну, давайте я вам процитирую два стихотворения, да, и вы сами подумайте, хорошие стихи или плохие, да. Я все-таки еще напомню, что впервые в 1912 году в букварь, да, грузинский букварь, были включены стихотворения Сталина «Дила. Утро». В 1912 году, когда Сталин был или в Курейке, или в Уде, где-то далеко там в Сибири прятался, да? То есть не прятался, извините, был в ссылке, да? То есть с 1912 года в его стихотворение входит в букварь, грузинский букварь, сейчас, по-моему, тоже. Итак. «Ветер пахнет фиалками, травы светятся росами, все вокруг пробуждается, озаряется розами, и певец из-под облака все живее и сладостней, словей нескончаемо с миром делится радостью». Как ты радуешь, Родина, красоты своей радугой. Так и каждый работаю должен Родину радовать. Это вот как раз утро, да? Ну и другое стихотворение. «Когда луна своим сиянием вдруг озаряет дольный мир, и тень ее за далью-далью исходит синевой в эфир, когда над рощей безмятежной взымает песню соловей, и соломурий голос нежный звучит всю ночь души моей, когда гнетущий сумрак бездны развеется в родном краю, и сердце голосом небесным подаст надежду весь свою, я знаю, что надежда эта в моей душе навек чиста. Стремится ввысь душа поэта, и в сердце зреет красота».
Ну, как перевод, действительно великолепный.
Хорошие стихи, только сколько здесь Сталина?
Да.
Такой вопрос.
Да, вот. Вопрос от Николая. Правда ли, что Сталин прислушивался к астрологам, и даже у него был их целый штат, и именно по его совету он запутал свою дату и год рождения?
Нет. Я никогда не слышал ни этих документов и источников, что у него были астрологи. У Гитлера были, да, у Сталина нет. Это немножко не так. Сейчас любят об этом говорить. Насчет даты его рождения... Еще раз, Ленин, может, когда или сам Сталин запутывал еще свою фамилию, специально назывался Чижиковым, там, Кобой или Сталином, да, или тоже Ленин был там Карповым или еще кем-то. Слушайте, нет никаких доказательств, что это было ему нужно зачем-то обязательно. И еще раз, Бога-то не обманешь. Извините, если ты родился в этот день, то так и будешь в этот день.
Ну, в общем-то, да. И второй вопрос примерно на эту же тему. Правда ли, что Сталин встречался с Вольфом Мессингом, и он якобы прошел к Сталину в кабинет без специального пропуска, просто показывая охране пустую бумагу, и те принимали ее за спецпропуск?
Ну, я слышал об этом. Даже в кино это показали. Очень Князев хорошо сыграл Вольфа Мессинга, мне очень понравилось. Что я могу сказать? Ну, это тоже не проверено. Красивая история. Сколько в ней правды, неизвестно. Единственное, Вольф Мессинг встречался со Сталином. О чем там были разговоры, как бы загадка. Насчет прохода без бумаги, тоже слышал, она красивая. Вполне возможно, что сила внушения Вольфа Мессинга была такая, что он мог заставить там, представителей охраны ФСО сделать так, чтобы он туда прошел. Но что было на самом деле, мне неизвестно.
Вопрос такой. Что делал Сталин в октябрьские дни 1917 года?
Ну, вот тоже, знаете, как бы Никита Сергеевич Хрущев там говорил, что Сталин был никто в 17 году. Это неправда. Если мы видим на 17 год голосование, чтобы стать членом Политбюро, да, съезд, Саша, ну, там писали фамилии. У каких фамилий все делегаты съезда были в списке, потом оттуда убирали те, кто отказывался, а остальных там ставили плюсики около них. И кто наберет большее количество 10 человек там, или там, 5 или 4 там, больше плюсов, те и выходят в какие-то там элитные органы руководства партии. Всегда на всех выборах Сталин был в четверке. Когда третий, когда четвертый, но всегда. Тут даже разговора нет, он всегда считался авторитетным.
Спрашивают еще, наверное, про более поздний период, почему Сталин победил Троцкого в борьбе за власть.
Ну, давайте сначала про 17-й год. Наверное, Троцкий был, конечно, более активным и известным в октябрьские дни. Это, конечно, его революция и гражданская война. Но то, что говорит, что Сталин был никем, это неправда. Сталин, вот революция началась, как известно, 24 октября с попытки юнкеров захватить издательство газеты «Рабочий путь». Ну, правда так называлось. Так вот, обороной это как раз издательство занимался Сталин. Сталин в 17 году был главным редактором газеты «Правда». То есть, да, он сыграл очень большую роль, и Ленин его ценил. И все члены Политбюро тоже к нему относились достаточно уважительно. Ну, кроме Троцкого, который всех презирал. Там сверху вниз. Да. Поэтому говорить о том, что Сталин не имеет отношения к октябрьским дням, неправда. А второе, почему Сталин победил Троцкого? Ну, потому что люди устали от пермоментности революции, которую предлагал все время Троцкий. Люди устали от вздорного характера Троцкого. Большинство в нашей стране, ну там сколько не было, да, хотелось бы, чтобы руководил нашей страной представитель все-таки не еврей, с какой-нибудь другой национальности. Скажем честно, этот антисемитизм был достаточно активен, да. Ну, скажите, а Сталин лицо кавказской национальности? Не совсем, ну да, конечно, он грузин, но для простых людей он был все-таки, ну, он православный священник, да. Он был православным, это играло большую роль. Да, ну и, скажем так, он был умнее и хитрее товарища Троцкого. Он рассчитал эту борьбу и, в конце концов, победил. Да, Сталин перевел Троцкого, это понятно.
Вопрос такой, позиционировал ли Сталин себя грузином?
Хороший вопрос, на самом деле. Смотрите, вот опять-таки, это тоже вроде недоказуемо. Когда после войны приехала интеллигенция грузинская на встречу с товарищем Сталином, он с ними разговаривал на русском языке. Да, это очень их покоробило. С другой стороны, историки не нашли вот после войны там список, что в этот день кто-то пришел к товарищу Сталину. То есть это, возможно, да, а возможно, нет. Но очень характерно. Но что мы знаем точно, это, конечно, тост товарища Сталина после окончания Великой Отечественной войны. Я хочу поднять тост за выдающуюся, самую выдающуюся нацию из всех наций, находящихся в Советском Союзе, это за русский народ, за здоровье русского народа. А вот, это тоже было верно. В принципе, Сталин был интернационалистом. И, как известно, очаровательный грузин, или как там его называл Ленин, до революции, да, он занимался национальным вопросом. И в первом правительстве, в 17 году, он тоже был министром по делам национальности, ну, народным комиссаром,
ты
да.
Как будто бы уже опережаешь следующий вопрос от нашего слушателя. Угу. Кто был прав в национальных вопросах, Ленин или Сталин?
Хорошо, да. И вот как бы национальный вопрос, который делал товарищ Сталин, все-таки он считал, да, что все народы должны быть равны и прочее. Поэтому, ну, наверное, он воспитывался как грузин в первую очередь. Да, и многие грузинские его привычки остались там. Какие-то пищи, да, какие-то вино, отдых тоже на Кавказе он предпочитал. Но национальный вопрос в стратегическом плане оказался дальновиднее Ленина. Сталин предлагал делать большую великую Россию, где народы получили автономию. А Ленин хотел, чтобы еще право на выхода из Советского Союза, ну, такой демократический. Вот. Сталин считал, что это опасно. Но в 91 году так и произошло. Сталин оказался прав. Но это произошло через 70 лет после полемики, извините, да. Поэтому я думаю, что нет, но идеи Сталина все-таки, наверное, были более глубокие, чем у Ленина в национальном вопросе.
Вопрос от Сергея. Убил ли Сталин Ленина?
Господи, и в землю закопал. Нет, конечно. Но, дорогие друзья, тоже надо понимать, что последние два года своей жизни Владимир Ильич Ленин был после ранения, которое он получил на заводе Михельсона в августе 18-го года, да, 19-го года, можно сказать, что, конечно, болезнь у него прогрессировала, начался паралич, там и другие разные болезни. И он уже с параличом практически не мог, да, последние два года, ну, не включался в политическую борьбу. По-моему, он говорил три слова, только мог говорить там «вот-вот», «конференция», по-моему, «третья революция» слово. Вот три слова, да, ну, уже больной человек был, определенно. Поэтому, конечно, Сталин всегда уважал Ленина. Все-таки поклонение Ленину в нашей стране было. Это 100%. Убил, во-первых, зачем? А во-вторых, конечно, это ерунда, это неправда. Уже было это ни к чему. Но я думаю, что мы сделаем передачу про политическую борьбу в 20-е годы обязательно.
Это программа «Виват История», в которой Сергей Виватенко сегодня отвечает на вопросы слушателей о Сталине и его эпохе. Смерть Сталина – это естественная смерть или убийство, а именно неоказанная вовремя медицинская помощь?
Ну, наверное, он умер естественно, да, но если, может быть, оказали ему моментальную помощь, наверное, что-то было бы по-другому. Но история интересует слагательное наклонение. С другой стороны, он так намуштровал своих соратников, так намуштровал свою охрану, внутренние дела и прочее, что, лежа с параличом, умирая, никто к нему первые там 6-8 часов не пришел. Потому что все знали, что Сталин не любит, когда его будет, что Сталин не любит, когда к нему заходят по какой-то ерунде. Боялись быть репрессированы. Все-таки Власик, руководитель, там, комбинат Кремля, был репрессирован недавно. Все боялись, что это может продолжаться. Разговор о том, что его убили его соратники, ну, более, господи, ну, все эти Хрущевы, Маленковы, они, ну, такие жалкие, что ли. Хотя, конечно, киса Воробьянинов перерезал глотку Остапу Бендеру, да, такие вещи бывают. Но я все-таки не верю, трусы они были.
Вопрос от Дмитрия. Давно хотел спросить Сергея, в каких городах Российской империи и Советского Союза побывал Сталин. Подтекст вопроса. Насколько хорошо он знал страну, которую руководил? И личный вопрос. Почему вы всегда говорите «товарищ Сталин», а не просто «Сталин»?
Ну, «товарищ Николай II» невозможно, наверное, говорить. Просто в то время его так называли все. Такое было обращение среди коммунистов в то время и обращение среди людей. Даже сейчас в уставе написано «товарищ верховный главнокомандующий». Да. Теперь про того, каких стран... Ну, у него была бурная жизнь, особенно до революции. Он как минимум 6 раз был в ссылках разных. Ну, где он был там? Ну, Курейки. Это подкаменная Тунгуска, там ближе к Таймыру, да? Вряд ли там большее количество людей когда-нибудь побывает. Там в Иркутской области сидел. Дальше, ну, из каких там... Был и в Тбилиси, и в Баку, и в Батуми, конечно. Закавказье, конечно, он знал прекрасно, любил там отдыхать. На озере Рица, например, да, знаменитая дача была его. Вторая дача была в Сочи, да, где он еще был. Вместе с другими руководителями открывал Беломорканал. То есть он шел вот Карелия, Архангельская область. Ленинград, Петроград, Петербург он не любил. Последний раз он был здесь в декабре 1934 года, то есть за 19 лет до смерти.
А почему он не любил? Ну, имперская столица?
Ну, нет, он сам был, в общем-то, достаточно имперским человеком. Не любил, потому что это всегда для него был символ оппозиции. Зиновьев, убийство Кирова там, да, блокада Ленинграда, которая с ним ассоциировалась, да, с его 10 сталинскими ударами и прочее. То есть он, ну, поездил. Поездил, да, ездил он на поезде, практически на самолете не летал, только в Тегеран. Ну, и за границей он еще был в Финляндии, там, Мирфорсе. Он отвечал за Финляндию, кстати, в Политбюро за отношения с финляндскими коммунистами. Но был еще в Вене, там, в эмиграции. Ну, еще раз, он, понимаете, да, как там, Абдулла воин, да, Джавдет нет. Вот он был воин, да, он не был теоретиком, да, он был активным человеком, который боролся за революционный, поэтому он был очень популярен и бежал из ссылки столько раз. Ленин-то не бежал никогда из ссылки, он до конца там досидел и прочее. Ну да, наверное, человек, находящийся в Москве, может потерять иррациональную, скажем так, настоящие вещи, что происходит, потому что люди, когда он встречается, липовые, там вопросы ему задают, пишут, тоже липовые. С другой стороны, он приучил говорить ему правду. Но я не думаю, что он правду знал до конца. Это, наверное, у всех руководителей государства такие вещи. Вы знаете, вот люди, которые были при Ельцине, вспоминают, что более активное, более критическое отношение к местной власти у Бориса Николаевича Ельцина было раз в году, месяц, летом. Почему, Саш? Он был в отпуске, смотрел телевизор. Когда он работал, у него время смотреть телевизор не было. А тут в отпуске делать нечего, он смотрит и видит, какие ужасы у нас творились, да. Поэтому давал многим по шапке. Я думаю, у всех руководителей, да, особенно которые долго руководят, начинается, как говорил Шарапов, да, примыливается глаз. Думаю, что это проблемы были товарища Сталина.
Сергей спрашивает о взаимоотношениях Сталина и Мао Цзэдуна. Почему Сталин часто называл Мао Цзэдуна не настоящим, а маргариновым марксистом? И какова доля заслуг Сталина и каков процент его ошибок, по мнению Мао?
Сталина, конечно, он не считал читой себе. То есть он долго его не принимал, когда он приезжал. Понятно, что без помощи Советского Союза товарищ Сталин и Народно-освободительная армия Китая вряд ли победила бы. Ну, скажем так, победила бы, но, может быть, с большей крови и прочее. Как только закончилась Вторая мировая война, и мы уничтожили Квантунскую армию, все вооружение Квантунской армии мы отдали китайским коммунистам для внутренней гражданской войны. Вот, поэтому он смотрел, да, действительно, там, ну, разговор такой, да, что он как редиска, вроде красный, а внутри белый. То есть Сталин считал марксиста Мао Цзэдуна. Конечно, у Мао Цзэдуна, наверное, много взгляды своей восточной китайской специфики. И это нормально, потому что для каждого народа, наверное, надо все-таки свою специфику помнить об этом, да? Ну, Сталин его уважал, конечно, боялся, но в то же время не любил, потому что он его тоже не ставил там вровне, да, как раз и конфликт с Хрущевым, да, типа, Мао Цзэдун, да тут ты такой, да, почему ты командуешь нами, тут ты еще пытаешься, да, учить. Мы же помним, кто-то был предыдущий Сталин. Вот. Мао Цзэдун положительно относился к нему там, да. Про ошибки я не помню, чтобы он его критиковал очень сильно. Да, Хрущева он критиковал, называл ревизионистом. Товарищ Сталина никогда. Это правда. Та помощь, которая была оказана при Сталине Китайской Народной Республике, была всеобъемлющей и дала возможность победить коммунизм в Китае.
Следующий вопрос от Овчинникова. Имени, кстати, к сожалению, у меня тут нет. Который по следам сериала «Все началось в Харбине». Сериал посвящен КВЖД и советским людям, которые там работали. Слушатель пишет, что он не помнит этой истории. То ли в школе не рассказывали, то ли плохо слушал. Интересна ли эта тема для нашей программы? Ну, это такой предвопрос.
Угу. Ну, там вроде Даниил Козловский там играет главную роль. Там, вроде, да, я так краем глаза смотрел. Но действительно, значит, чтобы построить Транссибирскую магистраль, чтобы быстрее доехать до Владивостока, была построена КВЖД, Китайо-Восточная железная дорога. Она соединяла Забайкалье с Владивостоком, и можно было быстрее проехать. И там был построен город такой Харбин. Это абсолютно русский город был, который был построен на Сунгаре реке, да, нашими железнодорожниками, и эта железная дорога принадлежала нам. И поэтому после революции там продолжали жить русские железнодорожники, много было русских эмигрантов, колчаковцы и так далее.